Здравствуйте, дорогие студенты! Тема моей лекции – правовое государство. Но для начала мне бы хотелось рассказать об исторических корнях и условиях формирования правового государства. Итак, идея господства права в жизни народа имеет давние истоки. Она родилась в противовес самовластию произволу личности правителя. Эту идею развивал Платон, Аристотель и другие мыслители античности. Еще Платон писал: «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью. Там же, где закон – владыка над правителями, а они его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государству боги». Позднее эти идеи были развиты выдающимися мыслителями эпохи гуманизма и просвещения. Представители буржуазной политической мысли также развивали учение о справедливом государственном строе. Яркими представителями этой концепции являлись Джон Локк, Шарль Монтескье и многие другие. В отечественной правовой науке идеи правовой государственности развивались в трудах Соловьева, Новгородцева, Кистяковского, Гессена и других не менее выдающихся юристов своего времени. Преемственность проблематики правового государства сохранилась и после 1917 года, хотя внимание к ней было ослаблено. Данная теория встречала все больше критических замечаний и подчеркивался ее буржуазный характер. После Октябрьской революции 1917 года в России стала создаваться новая правовая система, направленная на обслуживание идеи господства диктатуры пролетариата. Широкое хождение имели идеи отмирания права и государства. Однако от ожидания прекращения права произошел крутой поворот в сторону создания одной из самых разветвленных правовых систем мира. Итак, теория правового государства в советской стране оценивалась на разных этапах по-разному. Так, в середине 20-х годов некоторые юристы ставили вопрос о применимости к советскому государству концепции правового государства. Высказывалось мнение о том, что пролетарское государство по мере успеха строительства социализма будет превращаться в государство общенародное. Но в конце 20-х годов положение резко переменилось, и Кагановичу принадлежат такие слова: «Мы отвергаем понятие правового государства даже для буржуазного государства, и применять его к советскому государству значит идти на поводу у буржуазных юристов. В стране все шире стали внедряться авторитарные методы руководства, что неизбежно вело к ограничению демократии и нарушениям прав и свобод человека». Из официальной теории были полностью устранены идеи защиты чести и достоинства личности, охраны прав и свобод граждан, попирались важнейшие демократические ценности, независимость судей, принцип состязательности сторон, гуманизм. По делам о государственных преступлениях обвиняемые были полностью лишены права защиты и обжалования приговора. Репрессировались близкие родственники осужденных. После 20-го съезда КПСС, разоблачившего произвол и беззаконие периода культа личности, были сделаны определенные шаги, направленные на восстановление принципа законности. Проведена широкая реабилитация осужденных, ликвидированы органы внесудебной репрессии. Однако полномасштабные меры по укреплению законности не были выполнены. Новая страница в истории развития идей правовой государственности связывается с преобразованиями, начатыми во второй половине 80-х годов. Результатом длительных реформ и политических преобразований стала Конституция Российской Федерации 1993 года, закрепившая в статье 1 признание России правовым государством. И здесь мне хотелось бы плавно перейти, сделать переход к самой сущности и признакам правового государства. Итак, характеризуя правовое государство, следует иметь в виду, что, несмотря на специфические особенности данного института, оно остается государством, что означает следующее. Правовое государство не отождествляется с обществом, не растворяется в нем или в системе других политических институтов. Этот тип государства обладает всеми признаками и чертами государства вообще. Назовем основополагающие признаки государства, в том числе и правового. Первое. Государство обладает публичной властью, имеет Государство имеет специальный аппарат управления и принуждения, располагает разветвленной системой юридических средств, что включает в себя издание нормативных правовых актов, обеспечение их реализации путем воспитания, поощрения, убеждения и принуждения, обладает суверенитетом, то есть верховенством государственной власти по отношению ко всем гражданам и их организациям как внутри страны, так и за ее пределами. И наряду с общими признаками правовому государству присущие специфические признаки. Рассмотрим некоторые из них. Одним из основополагающих признаков правового государства является верховенство права и закона. Принцип верховенства права означает соединение общечеловеческих нравственно-правовых ценностей, что включает в себя разумность, справедливость с формально-регулятивными ценностями права, нормативность, равенство всех перед законом с легитимностью публичной власти. Государство является не единственным источником формирования права. Это следует запомнить. Немаловажный момент. А во многих случаях оно лишь оформляет в правовую форму либо естественно правовые требования, либо волеизъявление всего народа, выраженное через референдумы, либо положения, сформулированные в ходе общественной практики. Верховенство права означает, что оно возникло ранее государства. В соответствии с принципом верховенства закона, ни один государственный орган, ни одно должностное лицо, ни один коллектив не освобождаются от обязанности подчиняться закону. В данном контексте закон поднимается не в расширительном смысле, а в прямом, как акт представительной власти. Внешним выражением реализации данного принципа является такой баланс в системе нормативных правовых актов государства, при котором приоритетное место занимают акты законодательных органов. Отечественная история, конечно же, содержит факты, показывающие, что в СССР данный баланс вообще не соблюдался. Так, до 1988 года было принято 85 законов, включая изменения, дополнения, отмены. Основное количество правовых норм содержалось в подзаконных актах. Демократические преобразования в Российской Федерации сказались в том числе в резком увеличении количества законодательных актов. Так, в период с 1989 года до принятия Конституции РФ 1993 года принято 636 законов, а с 1993 года по август 2001 года 1579 законов. Следующий весьма специфичный, уникальный признак правового государства – это принцип разделения властей. Принцип разделения властей – это принцип, исходящий из того, что для обеспечения нормального функционирования государства в нем должны существовать относительно независимо друг от друга власти – законодательная, исполнительная и судебная. Законодательная власть принадлежит парламенту, исполнительная – правительству, судебная – суду. И суть этой теории состоит в том, чтобы не допустить сосредоточения власти в одних руках или небольшой группы лиц, тем самым предотвратить возможность ее использования одними группами во вред другим. Еще древнегреческий философ Полибий, восхищаясь Римской республикой, писал, что власть в ней поделена таким образом, чтобы ни одна из ее составных частей не перевешивает другую. В свою очередь, английский философ-материалист Джон Локк разрабатывал принцип взаимосвязи и взаимодействия властей, стремясь предотвратить узурпацию власти одним лицом или группой. Он полагал, что верховное место занимает власть законодательная, остальные власти занимают по отношению к ней подчиненное положение, но оказывают на нее активное воздействие. Шарль Монтескье в работе «О духе законов» разрабатывает систему взаимных сдержек и противовесов властей. Он полагает, что для того, чтобы создать стабильный механизм государственного управления, надо научиться комбинировать власти, регулировать их, умерять, приводить в действие, подбавлять балласту одной, чтобы она могла уравновешивать другую. Принцип разделения властей необходимый атрибут правового демократического государства. Осуществление этого принципа ставит закон злоупотреблением. Осуществление этого принципа, конечно же, ставит заслон злоупотреблением властью, защищает гражданина от произвола должностных лиц, создает через разделение труда и компетенции предпосылки к эффективной деятельности государственных органов. Законодательная, исполнительная и судебная власти имеют свое предназначение, то есть функции, и наделяют соответствующие компетенции власти самостоятельно и независимо в реализации своих полномочий, обладают возможностью взаимно сдерживать и контролировать друг друга. Ни одна из властей не может принять на себя функции другой, но действовать обособленно она также не в состоянии. Власти должны взаимно дополнять друг друга, сохранять необходимую связь и согласованность, образуя единый политический организм, функционируя для блага народа. Организационно-правовое выражение принципа разделения властей предполагает наличие системы сдержек и противовесов. Элементами такой системы являются срочность полномочий должностных лиц, несовместимость депутатского мандата с занятием ответственной должности в аппарате управления, право вето на законопроекты, право роспуска парламента, контроль над законодательной властью, осуществляемый народом в ходе выборов, и, конечно же, независимость судей. В Конституции Российской Федерации, статье 10, записано, что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны. Они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. Согласно Конституции России, на общефедеральном уровне законодательную власть осуществляет Федеральное собрание, исполнительное – правительство РФ, а судебную – федеральные суды. Президент РФ, согласно части 2 статьи 80 Конституции России, обеспечивает функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Особо важно подчеркнуть взаимодействие властей. Так обособление функции принятия законов Федеральным собранием РФ сочетается с правом президента РФ отклонять законы, что влечет их возврат в парламент для повторного принятия. Кроме того, глава государства может издавать указы, которые не должны противоречить законам. При этом правительство РФ может издавать постановления в соответствии и в исполнении Конституции Российской Федерации, федеральных законов и указов президента РФ. Принцип независимости, как один из самых важных признаков правового государства. Принцип независимости суда был сформулирован в части 1, статье 120, Конституции России. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. В странах, где верховенство закона является конституционным принципом, ни одно из судебных решений не должно иметь преимущество перед законом. И всякий раз, когда возникает коллизия между требованиями закона и выводами, содержащимися в судебном решении, приоритет отдается закону. Чтобы обеспечить верховенство закона в правовом государстве, устанавливается судебный квазисудебный контроль, который реализуется в рамках конституционной юстиции. А конституционные суды независимы и организационно обособлены от законодательной и исполнительной властей. Как правило, конституционному суду не подведомственны споры, связанные с нарушением Конституции. Так, в России Конституционный суд Российской Федерации осуществляет традиционную компетенцию, контроль за соответствием Конституции законов, международных соглашений, договоров. Кроме того, он рассматривает споры о компетенции и толкует Конституцию России. Задачей любого судьи является восстановление нарушенного права, что необходимо связано с возмещением ущерба, причиненного пострадавшей стороне. Поэтому судебное решение имеет для общества двоякую ценность и как способ установления истины и справедливости, и как средство защиты населения. Между судебной практикой и законом существует тесная взаимосвязь. Суды являются правоприменительной инстанцией, а следовательно, закон получает движение благодаря усилиям судебной власти. Однако судебная власть не подменяет законодательную власть, хотя и служит для нее одной из наиболее важных стабилизирующих опор. Основополагающим признаком правового государства является нерушимость прав и свобод человека и гражданина. Конституция России, часть 2, статья 17, закрепила этот принцип следующим образом. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепринятым принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Эти положения развиты в статье 18 Конституции РФ. Права и свободы человека являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной, исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Ну, конечно же, неотъемлемым элементом правового государства является гражданское общество. И хотелось бы поделиться определенной информацией, касающейся признаков, понятий, институтов гражданского общества. Политические характеристики гражданского общества концентрируются в понятии правового государства. Данные понятия сочетаются как формы и содержание. Гражданское общество в представлении Гегеля, изложенном в философии права, представляет собой обобщение лиц через систему потребностей и разделение труда, правосудия, включающие правовые учреждения в правопорядок и правопорядок, внесенный порядок, то есть полицию. А правовыми основами гражданского общества является равенство людей как субъектов права, их юридическая свобода, индивидуальная и частная собственность, незыблемость договоров, охрана права от нарушений, а также упорядоченное законодательство и авторитетный суд. Основным признаком гражданского общества является, конечно же, законодательное закрепление юридического равенства людей на основе наделения их правами и свободами. И существование гражданского общества обеспечивается многопартийностью, широкой сетью общественных объединений, союзов, самодеятельных коллективов, различными формами местного самоуправления. Велика роль независимых и объективных средств массовой информации. В духовной жизни признаком гражданского общества является приоритет общечеловеческих ценностей. Это включающие в себя последовательную ориентацию на свободу, равенство перед законом, социальную справедливость. И становление и развитие гражданского общества обусловил новый период в развитии государства и права. Ему соответствует современное представительное государство, которому присущи следующие черты. Государство суверенно, то есть обладает верховной властью и монополией принуждения. Следующая черта заключается в том, что государство выступает от имени всего населения и притязает на то, что выражает интересы граждан всей страны. Третья черта заключается в том, что в структуре государственных органов появляются общенациональные представительные учреждения парламентского типа, наделенные правом принятия законов. Государство имеет управленческий аппарат, состоящий из профессиональных служащих, постоянную армию. Государство собирает налоги, при этом утверждение налогов требует согласия представительного органа. И официально признается юридическое равенство граждан, их права и свободы. Всякое государство организовано как вертикальная система, иерархия государственных органов и должностных лиц, связанных отношениями, подчиненности и государственной дисциплины. В отличие от государства, гражданское общество представляет собой горизонтальную систему многообразных связей и отношений граждан, их объединений, союзов, коллективов. Эти связи основаны на равенстве и личной инициативе. Нельзя недооценивать значение права в системе взаимоотношений государства и гражданского общества. Государственные органы и должности возникают и действуют на основе права. Жизнь и деятельность членов гражданского общества обусловлены не правом, а доброй волей членов общества. Создание и объединение ячеек гражданского общества может регулироваться законом, но в основе их создания лежит добрая воля их участников. Семья – это основная единица гражданского общества, и на ней особенно очевидно взаимодействие права и гражданского общества, включающий в себя добровольный союз, который приобретает правовые формы по воле его участников. Также государственные органы могут действовать лишь в пределах их компетенции, а граждане имеют правоспособность, дающая широкие возможности действовать в любых сферах общественной и частной жизни. Отношения между членами гражданского общества строятся на основе равенства, свободы, координации. Основной для этих связей может быть договор, соглашение. Государственные органы связаны отношениями субординации. Каждый из них подчинен вышестоящему органу. А гражданам разрешено все, что не запрещено законом. Немаловажный фактор. Органам государства разрешено только то, что вытекает из компетенции или предписано нормативным правовым актом. Публично-правовые нормы и отношения охраняются от нарушений преимущественно штрафными карательными санкциями. Это административными, уголовными, дисциплинарными. Также нарушение частноправных норм и отношений влекут в первую очередь правовосстановительную ответственность. По-другому она называется гражданскую. И сейчас бы хотелось бы рассказать про социальное государство. Сущностью этого типа государства является соединение всех социальных групп населения, наций и народностей в единое целое, объединенное в понятие гражданское общество. Основной целью социального государства является обеспечение защиты и обслуживание интересов всего общества в целом, а не определенной его части. Такое государство построено на признании прав, свобод и законных интересов человека в качестве высшей ценности. Социальное государство проявляет повышенную заботу о социально незащищенных категориях граждан, о детях, инвалидах, престарелых, в тех интересах устанавливаются государственные пособия, пенсии, субсидии, дотации. Часть населения любой страны не участвует в рыночных отношениях. В их интересах государство вмешивается в рыночные отношения, перераспределяя доходы наиболее состоятельных категорий населения к менее состоятельным гражданам и изымая средства на пополнение государственного бюджета. Современное социальное государство – это институт, направленный на организацию достойной жизни и развитие всего общества в целом и защиту прав, свобод и интересов всех его граждан и народов, орудие решения споров и конфликтов как внутри страны, так и за ее пределами. Социальным может стать только уже правовое государство, то есть в котором механизмы господства права уже достаточно развиты. И в конце мне бы хотелось задать контрольные вопросы вам на проверку, хорошо вами усвоенные лекции. Назовите признаки правового государства. Какие принципы правовой государственности заложены в Конституции Российской Федерации? Также необходимо найти в нормативных правовых актах гарантии принципов верховенства закона и равенства всех перед законом. Также хотелось бы спросить, какие требования существуют для признания государства социальным? Какова роль права в обеспечении деятельности гражданского общества? И, конечно же, назвать основные институты гражданского общества.